Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях, и не первый раз, Юлия Кантор, историк, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Правильно я все
говорю? Абсолютно. В первый раз правильно.
Вас... Да, я старался.
Я очень поэтому.
Я старался. И Юля не первый раз в гостях у этой программы, а сегодня она как бы второй раз по одной и той же теме, поскольку полтора года назад в программе был сюжет относительно судьбы тех захоронений, которые были обнаружены в Пскове, и на этом месте... Собственно говоря, там возводится некое элитное жилье. С тех пор, за эти полтора года, что произошло, мы сейчас поговорим с Юлией Кантор, но в дополнение к этому, я так понимаю, что обнаружилось еще второе захоронение. В общем, будем, отталкиваясь то ли от частного, переходить к общему, в том смысле, что, безусловно, разберем всю эту историю и вообще, может быть, задумаемся над тем, а что нам вообще делать с памятью о войне, как ее формировать, как ее организовывать, если хотите. Хотя, может быть, к слову памяти, к понятию памяти, это не очень удачные слова, но, тем не менее, увы, многое зависит и от чиновников, и от людей, которые принимают решения. Юль, тогда первый вопрос. Насколько я помню, тот разговор полуторагодовалой давности шел вокруг того, что вот на месте, где в годы войны был лагерь для советских военнопленных, немецкий лагерь, и понятное дело, что это, мало того, что там был лагерь, очень многие люди там погибли, то есть на этом месте уже нынешние власти стали строить некое элитное жилье. Может быть, давайте напомним, такой, самые простые вопросы напрашиваются. Они знали, на каком месте они строили?
Да. Давайте напомним эту историю, которая действительно получила сейчас неожиданное и печальное развитие, вернее, вторую серию развития. Значит, на том месте, где со второй половины 2010-х да, годов, вернее, 2006, 2007, 2008, если точно, возводится квартал, происходит строительство, причем часть зданий уже сдана, и люди там заселяются. Часть зданий будет заселена, и отчасти, извините за тавтологию, повторюсь, Псковской десантной дивизии офицерами, да, которые действительно долго ждали этого жилья. Сейчас еще часть, это элитное строительство, и будет продано по коммерческим ценам жилье там. Фишенебельные дома с хорошей планировкой. Так вот, все они находятся на территории бывшего довоенного военного городка, в буквальном смысле, на территории которого размещался в годы нацистской оккупации, значит, соответственно, Псковской области, 1941-1944 год, огромный...
Псков, кстати, по-моему, рекордсмен по...
Да, один из самых долгих по оккупации регионов, да. Ну, по понятным причинам, да, это еще граница с Прибалтикой, и, соответственно, перевалочный пункт при наступлении и при отступлении. Отсюда и такое количество военнопленных. Так вот, один из самых крупных концлагерей для военнопленных на территории Северо-Запада и крупнейший в Пскове. Там находился вот с 41 по 44 год, как стационарный лагерь Шталаг, и год с 43 по 44 там был ДУЛАГ, перевалочный лагерь, пересыльный лагерь для гражданского, в том числе населения, которое было депортировано на принудительные работы, в том числе в Прибалтику, а потом возвращалась насильственным образом и наоборот. Так вот, там именно строится этот квартал. И когда мы полтора года назад с моей псковской коллегой, историком, научным сотрудником Псковского музея-заповедника, специалистом по Великой Отечественной войне и оккупации, теме оккупации, были здесь, то ситуация была, я бы сказала, в разгаре. Когда стало известно, что, во-первых, на месте строительства двух домов, которые сейчас уже достроены вот за эти полтора года, найдены останки человеческие. Также стало известно, что эксгумационные работы на этих территориях, которые должны были бы быть проведены перед началом строительства, не проводятся, а потихоньку свертываются. И, конечно, вообще эта ситуация стала известна только благодаря тому, хотя строительство началось, как я уже сказала, в 2006-2007-2008 годах, только благодаря тому, что журналисты замечательной псковской газеты «Псковская губерния» обнаружили, что черепа, останки скелетов и так далее, просто которые зачерпывал экскаватор, вывозятся на свалку, и дети играют этими черепами в футбол. И вот журналисты подняли это на гора, в прямом и переносном смысле этого слова. Естественно, это вышло за пределы Псковской области, эта информация. Но я как историк, естественно, этим вопросом тоже заинтересовалась. Плюс, естественно, опять же, и Союз музеев России не остался равнодушным к этой теме. Да? Но, увы, вот по состоянию полуторагодичной давности ситуация была вот такой. Вы спрашивали, это для напоминания, и вы справедливо задали вопрос, а знали ли? О том, что лагерь здесь был, на этом месте, было известно со времен действий Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая проводила свою работу на освобожденных территориях по всей стране, естественно, в том числе и Псковской области, и акты этой комиссии, в частности, касающиеся шталага, вот этого, 372 его номер, тоже были, данные 44-45 годов. Другой вопрос, что тогда проводились очень такие локальные эксгумации, ну, подтверждающие, даже не эксгумации, а дренажи, просто подтверждающие, что здесь захоронение, потому что, опять же, по данным ЧГК, в этом лагере было умерщвлено 75 тысяч советских военнопленных, и эти данные не опровергнуты никем. Лагерь был огромный, ну, и как во всех лагерях для советских военнопленных, особенно в первые два года войны, смертность там достигала 90%. Процентов. Это по немецким данным, уж как вы понимаете, точно. Вот, и понятно, что только в 1995 году появился на месте границы этого лагеря и улицы с веселым названием «Юбилейная», появился, как тогда считали, временный обелиск, увековечивающий память безымянных, как казалось, подчеркиваю, казалось тогда, военнопленных. Вот погибшие с цифрой о том, что здесь погибло 75 тысяч человек. На этом все было закончено и забыто. До того, ну, я, может быть, должна объяснить, почему только в 1995 году, хотя все было известно с 1944-го, почему только в 1995 году появился обелиск. Просто для тех, кто не помнит, только в 1995 году Борис Ельцин подписал указ, фактически приравнивающий военнопленных к ветеранам войны, к жертвам войны и так далее. А до того мы жили по сталинскому законодательству, так сказать, да?
Военнопленных особенно не
известно. Совсем нет, да? Известен сталинский приказ о том, что военнопленные фактически приравниваются к предателям, а всеми сдавшихся в плен лишаются там государственных пособий и так далее. Вот. Соответственно, и до 95-го года, то есть до этого указа, ни о каких обелисках речи идти не могло. Вот и все.
И хорошо, но тогда возникла эта история, да, вот вы говорите, что газета написала, да. Ну, это вообще, конечно, картина-то хорошо обсуждать, но эта картина ужасная, если это увидит, это вообще дрожь по телу, да, если как играют вообще в футбол черепами. Да. Вот. Что-нибудь изменилось?
Да, в худшую сторону.
Откуда случай худшую сторону? Худшую сторону, что еще больше стали строить?
Мы считали, что мы, я имею в виду историки, журналисты, музейщики, люди, которым просто не все равно, а это ветераны. Люди, которые пережили оккупацию, которые детьми будучи, и которые еще помнят, что тут творилось, и просто которым не все равно, что происходило во время войны в истории города, не говоря уже о самом кощунстве, да? Так вот, мы думали, что все-таки после того, как ситуация станет абсолютно понятный, когда будут подняты на гора архивные документы, доказывающие историчность этой ситуации, когда будут созданы, это делали псковские археологи, Псковский археологический центр очерчивал примерные границы захоронений, место расположения бараков, лагерей и так далее. Есть план, примерный план немецкого времени, ну, оккупационного, и есть план, созданный, так сказать, в период, когда было ЧГК, примерные захоронения, то есть можно идентифицировать, где это было. Мы думали, что с этого момента администрация Псковской области примет какие-то решения, хотя строительство действительно шло уже вовсю, и, в общем, места распродавались, да? Ничего подобного. Действительно, по-прежнему звучит аргумент, что строительство нужно продолжать, поскольку действительно людям нужно жилье, что афишировать тему строительства на костях в прямом смысле не нужно, потому что это упадут цены. и что людям будет неприятно жить с видом на обелиск, который предлагалось построить в так называемой рекреационной зоне, я об этом еще скажу отдельно, объясняющий, что здесь было, как здесь было, что одно время даже тот временный обелиск, который стоит, предполагалось вообще вынести за территорию квартала на 500 метров, чтобы людям, опять же, было... Значит, не грустно, да, а жить на костях им весело предполагалось. Вот. Ничего этого, к сожалению, не произошло, хотя должна оговориться, что эта земля, на которой строится квартал, фактически построен, сейчас там еще один новый дом сдается, принадлежит Министерству обороны. Как я уже говорила, это военный городок, угу. который там был до войны, и так, естественно, так, после победы, так он за Министерством обороны, как пустырь на тот момент остался. Сама территория. Вот. И когда проводился конкурс, естественно, да, выигравшая фирма, в общем-то, значит, начала строить, но эксгумационных работ не проводилось. Вот и вычерпывают кости по-прежнему.
До сих пор.
Сейчас неизвестно, потому что нет того, кто мог бы наблюдать. В двух случаях, когда, опять же, при строительстве вот двух новых домов, это был прошлый год как раз, были найдены останки, эксгумированы, там больше 200 человек в одном случае, по-моему, 100 с чем-то в другом, боюсь ошибиться в цифрах, но они такие. Просто когда стали там канализационные шурфы делать и так далее, их перезахоронили. Это было сделано. Но вместо того, чтобы хотя бы зондажи провести...
А где перезахоронивают?
Там есть кладбище в новом районе Пскова, да, где как раз, да, там воинское как раз кладбище, вот, куда их перевезли и захоронили. Им табличку там поставили, это все сделано. Но понятно было, что нужно проводить зондажи хотя бы, да, территории по тем границам, которые на тот момент были в распоряжении всех заинтересованных структур. И ничего не произошло, скорее произошло обратное. Все работы, которые только начинались, постепенно сворачивались. Информации официальные органы региональные никакой не давали. Народ кипел, историки возмущались, журналисты писали, в том числе и я тоже. Но ВОЗ и ныне там, он даже не там. Дома достраиваются, люди будут заселяться.
А люди знают это?
Этот вопрос меня очень интересовал. Люди знают.
Они бы должны были
понять. Меня поражало, например, что военных это не остановило. Военные будут жить на костях военнопленных. Поразительная история. Сейчас ситуация немножко изменилась. Опять же, официальная ситуация. Есть люди и люди, да? Когда... Я приезжала, но это было, опять же, полтора года назад в Псков. Надо сказать, что встретиться ни с кем из руководителей Псковской области не удалось, несмотря на официальные письма. Вот. Пришел только официальный ответ, попросили письменно задать вопрос, и также письменно ответили. Но была нарисована благостная картина, что по военно-патриотическому воспитанию выделяется огромное место, выделяются средства. Кстати, очень тоже интересно, что по данным военкомата, на 2011 год захоронений на территории Псковской области значится почти на 100 меньше, чем по данным на январь 2010 года. И это, между прочим, большой и тяжелый вопрос.
А как это?
Вот, опять же, не совсем понятно.
Они не объясняют это?
Не объясняют. Дело в том, что, опять же, вот в той справке, которую дали в администрации Псковской области, которая вот мне пришла и которую я цитировала, речь идет о 600 с небольшим захоронениях разной массовости, так сказать, на территории, усеянной кровью и костями Псковской области. А по данным из того же облвоенкомата, который приводит на осень сотрудник Марина Сафронова, о которой я говорила, этих захоронений 700 с лишним. Да? Вот куда делись, большой вопрос. Но... Я была, когда сейчас, совсем недавно я была в Пскове, опять же, вернувшись к этой теме, то из уст областного военкома Валерия Каратаева я не услышала никакой информации, скорее он меня спрашивал, какую еще вы мне можете информацию дать? Он меня, так сказать, расспрашивал. Я сказала, что кроме той, которая у меня есть и которую он знает, никакой, и что я пришла за вопросами к нему. Он сказал, что у него еще пока недостаточно для анализа этой информации. Я почему говорю о военкомате? Потому что, во-первых, это военно-патриотическое воспитание, во-вторых, потому что в том числе в согласовании как раз этих охранных зон, связанных с... захоронениями массовыми военного времени, естественно, участвует и руководство военкомата областного. Вот. Причем, опять же, когда я попросила вот оба военкома рассказать или показать бумаги, он сказал, что да, ему приходили какие-то бумаги на согласование, но он не помнит. Я попросила эти бумаги. Они шли через всю наблюдательную комиссию, которая создана, значит, в регионе. Он сказал, что бумаги он попросит, чтобы мне прислали, и вот так я уже их 3 недели и жду. Вот. Вроде как бы решено никому эти бумаги пока не давать. А что в них секрет? Ну, в этих бумагах захоронят, да, охранные зоны Псковской области.
Но, с другой стороны, я так понимаю, что поезд ушел.
А вы знаете, это правильная и неправильная позиция.
Да, нет, я в том смысле, если стать на позицию властей местных, да, дома построены. Их никто разрушает, они там какая этажность у них?
Там высокая этажность, да. 6-7 этажей.
Да, то есть это не коттеджики даже маленькие, да? Значит, никто разрушать это не будет.
А никто об этом и не говорит.
Вот. Люди туда селятся, их, как выясняется, их это не смущает. А какой есть выход из ситуации?
Значит, есть выход из ситуации достаточно простой. Во-первых, и об этом, кстати, говорит и руководитель Псковского археологического центра, контактирующий с администрацией, очень профессиональный человек Елена Яковлева, с которой я встречалась и полтора года назад, и сейчас. И, собственно, через которую проходило все археологическое согласование, вернее, не согласование, а само исследование этой территории, совершенно объективно сделанное. Вот. Так вот, выход очень простой. Вот та территория, которая еще осталась, а она осталась, это так называемая, о чем я и сказала, что упомяну, рекреационная зона. Угу. То есть это может быть парк, это может быть палисадник, где нужно ставить монумент, где, по крайней мере, нужно...
Где рекреационная зона...
Квартала. Нынешняя. Внутри квартала, нынешнего.
Современного.
Вот современного этого участка. Вот там три дома стоят, на одном пятачке.
А
вот
там дальше будут детские горки.
А дальше могут быть детские горки, или может их не быть, да, будут магазины или гаражи, а может их не быть. Может быть, вот, так сказать, да, есть корректная форма вот, так называемой рекреационной зоны, позволяющая сделать палисадник, обелиск и место памяти. И перед этим произвести как раз эксгумации там, где можно. Да? Еще можно.
Но уже под фундамент давно.
Нет, под фундамент уже, к сожалению, никто не говорит. Такая же ситуация была еще в советское время, когда начали строить в другой точке, я думаю, мы к ней еще вернемся, вот как раз к этой точке, больницу, хирургический корпус, ну и стали выкапывать фаланги пальцев, зубы, остатки скелетов и так далее. Но больницу тогда построили. Вот, это было начало, сначала в советское время это строилось, потом начали строить уже в постсоветское, в 90-е годы. Ситуация продолжается. Но, значит, нужно сохранить, по крайней мере, память, в прямом смысле вы спрашивали, что делать с этой памятью. Ее нужно не забывать. И опять же, вопрос к Министерству обороны. Оно будет каким-либо образом участвовать вот в этой ситуации? Или мы будем слушать разговоры про плохой призыв? Кстати, мне в Псковском военкомате тоже об этом говорили. Хотя я вчера посмотрела интернет, вроде 96% они все-таки мобилизовали в прямом смысле, да. Потому что там сокрушаются, что плохо идет призыв. На самом деле, привязка, я, может, покажусь вам чрезмерно пафосной, но все-таки скажу: привязка плохого призыва, патриотического воспитания и останков военнопленных, связка, вернее, не такая длинная, как кажется. Потому что когда мне школьники сегодняшние, да, 11 класса, говорят, что их, как они выражаются, сгоняют на благоустройство могил, когда они знают, что в прямом смысле, мне мальчик там один говорил, но он нам рассказывает про войну, как мы героически сражались, а вот квартал, это все знают в Пскове. А значит, как он выразился, мы нифига не помним, значит, за деньги можно все, да не пойду я в эту армию. И пойдите, объясните, это еще очень-очень важно. В Пскове это знаменитая Псковская десантная дивизия, да?
Ну, мальчик, надо сказать, вполне логичен.
Мальчик логичен. И, кстати, музейные работники, опять же, в отделе вот, Псковского музея-заповедника, есть прекрасный, хорошо сделанный отдел, связанный с историей Великой Отечественной войны на Псковщине. Там же и партизанские движения действительно настоящие, и, собственно, бои при отступлении Красной Армии, и при обратном наступлении Красной Армии, да, вот, соответственно. Вот, там как раз говорят, что когда приходят из школ старшеклассники, а это, естественно, включено в программу обучения истории, дети очень ухмыляются, когда им говорят про память. Опять же, в 2010 году город стал городом воинской славы. Ну и как это коррелируется, корреспондируется с таким отношением, вот реальным. Да, мне объясняли, опять же, в письменном ответе от областной администрации Пскова вот в позапрошлом году, и практически теми же словами со мной говорил военком, опять же, как много уделяется времени и места этим работам, как много денег на покраску и косметический ремонт существующих захоронений и так далее. Какие митинги организуются в памяти, кстати... 22 июня, насколько я знаю, вот тот самый монументик, который стоит сейчас на... который оказался временным, как я уже упоминала, не был включен в программу памятных мероприятий псковских.
Ну, это, в общем, тоже понятно, да?
Не, понятно, не зачем будоражить, как бы, да? Но зато 22 июня была совершенно потрясающая история, опять же, о которой написала газета «Все та же Псковская губерния», надо сказать, которая сделала целую серию публикаций, «40 черный» называлась эта серия, про историю лагерей для военнопленных на Псковщине. это 11-41, да, соответственно, была памятная целая серия. Она тогда эта серия заняла, единогласно заняла первое место в северо-западной серии премии «Сезам» для северо-западных СМИ, хотя делал ее музейный работник, эту серию статей. Что-то тоже не случайно. Так вот, про правнук, нет, просто правнук, одного из погибших в этом лагере для военнопленных, мальчик, школьник, это к вопросу о школьниках, за несколько лет сидение в интернете на сайте общества «Мемориал», архивов.
Это ОБД, «Мемориал», да?
Да. Мальчик, между прочим, из-под Ханты-Мансийска, вот, города Мегион, если я правильно ставлю ударение.
Правильно, абсолютно.
Вот. Так вот этот Елизар Осипов, я хочу назвать его имя, мальчик потрясающий совершенно, установил, помимо, значит, своего прадеда, ну, о чем он знал от семьи, 160...
А прадеда, да?
Начал с поиска прадеда, и дальше пошел, значит, по спискам, по всему. Просто очень, очень способный, такой вдумчивый мальчик. 161 имя. Вы знаете, вот у меня вопрос.
161 имя военнопленных, погибших в этом лагере.
Да, и он приехал со своей бабушкой.
А сейчас живет в Пскове.
Нет, он там же Ханты-Мансийский,
а же
он приехал цветы возложить к месту, прадеду, где погиб прадед.
Угу.
И приехал он с этим списком, который опубликован, который, кстати, проверен историками,
угу,
которые схватились за голову, что никому из взрослых за энное количество лет вот так же проработать, если ребенок может, да? Значит, наверное, можно установить многие, связаться с немецкими архивами, которые вывозили архивы лагерей для военнопленных и так далее, с нашими архивами. Это все можно сделать, только надо начать. И вот мальчик сказал, что он бы хотел, чтобы это 161 имя было вот на этом каком-нибудь новом обелиске, чтобы обелиск наконец появился. Он был страшно вообще удивлен, что вот тут происходит совсем не то. А его бабушка плакала, естественно, вы понимаете. И, кстати, находится в последние годы, я наблюдаю за этим внимательно, люди из самых разных регионов Союза, не только России, Союза, из других республик, которые приезжают, установив места, в том числе через немецкие архивы, где последняя точка упоминания, да, об их там деде, отце, там по-разному бывает, приезжают сюда, в Псков, и что они видят? А видят они квартал на этом месте.
А вообще Псков, как отмечается, если хотите, вот эту вот память военная о войне? Я там был несколько раз, я не помню, там были ли какие-то, там, помню, я не видел там музеи, там есть музей?
Нет, там нет отдельного там музея, нет,
ну, наверное,
отдельного музея
краевом,
Великой, да, Отечественной войны, там отдельного нет. Как я уже сказала, там в Псковском объединенном государственном музее-заповеднике есть огромный отдел Великой Отечественной войны. И там очень хорошая экспозиция, там проводятся научные исследования, там все есть. Во Пскове, во Псковской области, в разных ее частях, от Невеля, как говорится, и обратно, до Пскова, там Великих Луг и тому подобное, есть места, где стоят памятники. Кстати, памятники рушатся, и далеко не все они в хорошем состоянии. Это тоже к вопросу об уходе. И многие памятники нуждаются, как и по всей стране. Псков не исключение, он просто более ярко виден, может быть, в связи с этой ситуацией. Памятники нужно менять, потому что они сделаны либо в конце 40-х, это не военнопленных, а военных. Им их нужно просто заменить.
Об этом и о многом другом еще в связи с этой историей мы поговорим после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский. Напоминаю, что в гостях у меня Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. И говорим мы о ситуации, сложившейся в Пскове, вокруг, если это хотя вообще сказать, даже не вокруг, а на территории, на которой был лагерь военнопленных, естественно, там очень много было жертв. То есть это фактически такое коллективное массовое захоронение, на котором сейчас возводится элитный жилой комплекс. Но мы прервались на том, что как вообще сохраняется память, ну, можно сказать, и в Пскове, и не только в Пскове, если у вас есть какие-то свои мысли на этот счет. Я забыл, наверное, сказать в первой части, может, это и хорошо, я сейчас тогда скажу, как мы, собственно, назвали нашу программу. Программу мы сегодня назвали «Не бронзовые солдаты». том числе это и к тому, что мы очень ревностно относимся и относились, как мы помните, достаточно недавно, к тому, как поступают наши соседи, наши бывшие соотечественники. Но я думаю, что то, что как когда-то говорили, надо начинать с себя. Да? Мне кажется, что вот эту вот историю с памятью, с военной памятью, с тем, что прошло уже сколько, значит, больше 65 лет, 67 лет с окончания войны, и до сих пор огромное количество людей, погибших, имя которых неизвестно, без вести, так называемых без вести пропавших, и вообще много еще чего, чего страна не знает, и много еще кого страна не знает из тех, кто погиб на полях той войны. И в этом смысле, конечно, потрясающая история вот с этим мальчиком, который, я напомню, просто Юля говорила перед перерывом о том, что он сам разыскал 161 имя людей, погибших вот на этом месте, на месте лагеря для советских военнопленных в Пскове.
В лагере, не на месте, в этом лагере, не в на этом месте. Лагере.
Да, а, ну да, 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 безусловно, в самом этом лагере.
161 имя из 75 тысяч. Просто вдумайтесь в эту цифру вообще,
работать,
да?
Да?
Ну, в том-то и дело.
Да, Юль, ну вот вы начали говорить о том, что вообще памятники в плохом состоянии.
Ну, я не хочу, так сказать, обобщать, я не проезжала, так сказать, по всем, да, но я знаю, что происходит и в Ленинградской области, в Новгородской области, в Псковской области. Это просто более ярко видно, я повторюсь, потому что многие памятники просто рушатся от времени. Они сделаны из цемента, они сделаны в советское время. Надо понимать еще одно. Это, кстати, о том, куда могла деться еще сотня захоронений. Либо это такая вот сотня погрешных цифр, как у нас это бывает. Миллион пленных туда,
миллион сюда.
Да, поэтому 100 памятников это тем более никого не волнует. Вот. Либо это действительно просто разрушившиеся и снятые с учета памятники, чего я тоже не могу исключить, к сожалению. Так вот, надо помнить, что еще в советское время, в постсоветское это уже не было, а в советское время происходило так называемое укрупнение могил. Это касается как раз не военнопленных, их вообще никак нигде, мы уже говорили, до 95-го года не поминали и памятников не ставили. Так вот, укрупнение могил – это как раз во время строительства дорог, расширения мегаполисов и так далее, районных центров. Те могилы, которые
мешали
были, которые в буквальном смысле мешали, то, что находилось, опять же, под ковшами экскаваторов, свозилось к более крупным захоронениям, кстати, таким образом либо дублировались иногда имена, иногда терялись имена, иногда они каким-то образом просто с табличек, да, когда менялись таблички, просто не воспроизводились. И, кстати, этот вопрос о жертвах нашей страны, потерях нашей страны в Великой Отечественной войне, о каком подсчете может идти речь, когда у нас непонятно, кто где и в каком количестве захоронен. Поэтому я могла только печально улыбаться, когда слышала пару лет назад разговоры о том, что пора остановиться на какой-нибудь конкретной цифре 26,6. Угу. Да, все тем же Министерством обороны, например, да, ну, так сказать, названные. И все. Да не может этого быть. Не знаем мы цифр. Может, чуть больше, может быть, чуть меньше. А может быть, и ничуть, да? Потому что неизвестно, хотелось бы знать этот список, да? Хотелось бы всех поименно назвать. Да отняли список, и негде узнать. Это Ахматова по-другому. Печальному поводу сказала, но здесь он тоже подходит. Вот, а вот Елизарию Осипове, имя которого я еще раз повторю, можно сказать не только с гордостью, но и с печалью. А что же взрослые-то, да? Что ж мы не ищем-то? Что же не работают? Так вот, в Пскове...
Ну, есть, кстати говоря, есть же поисковые отряды, да?
Это очень особый разговор.
Да.
Как они работают, чем они потом занимаются, куда это все девается, что происходит с солдатскими медальонами. Это очень отдельный и очень специфический, поверьте, разговор. Вот, в тех случаях, редких случаях относительно, когда все известно, я возвращаюсь к теме, с которой мы начали. Мы любим смотреть за границу, да, в бывшей союзной республике тоже. И как-то не совсем задумываемся о собственном моральном долге. Кстати, сейчас вспомнила, уж расскажу. Недавно, будучи в Эстонии, я ездила со своей эстонской коллегой смотреть острова. На пароме мы переправлялись с материковой части Эстонии на острова. Муху, Сарема, где были тяжелейшие бои. Вот. И, вы знаете, опять же, я говорю, я не ездила даже как журналист, собственно, да, был такой полуотпуск, я бы сказала. Ну, как историку мне было интересно. Мы видели красивую кирху? Я люблю просто деревенские кирхи, мне интересны и органы. То там, то здесь, на холмах около этих кирх, это просто возвышение естественное, да, Братские захоронения, естественно, еще советского времени, в прекрасном состоянии. В прекрасном состоянии. В одном случае мы остановились просто, как говорится, выпить чашку кофе в кемпинге. Там палаточный городок, маленький домик, где можно там сауну принять, может быть, переночевать. Владелец, у которого, собственно, и, так сказать, давал нам этот кофе в маленьком таком кафе, который он сам же там же и содержит, на побережье. Говорил с моей коллегой по-эстонски, узнав, что я из России, перешел на русский, правда, извинившись за долгое неиспользование языка и за то, что он его забыл, был безупречно корректен. Сказал, что вам, наверное, интересно, очень... Так аккуратно он сказал. Вот там есть огромный такой памятник вашим солдатам. Опять же, это побережье, где в 44-м году высаживался наш десант. И были страшнейшие бои в 44-м году, где полегли тысячи. И он мне сказал, вот здесь, вот там дальше в лесу, и на этом побережье, где была высадка, и где стоит действительно в идеальном состоянии находящаяся стела, и еще такие памятные камни с именами на русском и на эстонском языке, здесь все усеяно костями ваших. Он сказал, это достаточно бесстрастно. Я прошлась туда, это довольно далеко, большая территория. Вернувшись, спросила, я говорю, неужели в таком идеально красивом месте, красивый берег, песочек, песочный пляж, и хорошая дорога недалеко. Я говорю, неужели ни у кого не возникло желания и возможности теперь построить комплекс, кемпинг такой стационарный, да, не просто палаточки в лесу, там где-то в отдалении, а гостиницы, санатории, спа и так далее, на которых, собственно, сейчас Эстония и живет, да, туризм. Он как-то меня так странно посмотрел, перешел на эстонский с моей коллегой. Она меня спрашивает, он уточняет, правильно ли он тебя понял. Я говорю, да. Она перевела мне его вопрос, я уточнила, что да. Он на меня воззрился и сказал, так здесь же кости. Понимаете? Там как-то, при всем, мягко говоря, неоднозначном отношении к той войне и к нашим солдатам, ну, этого не может быть.
Ну, это, я бы сказал, это нечто уже даже, это христиан, нечто христианское, да? А, кстати говоря, вот в том же Пскове Русская Православная Церковь как-то в этом участвует?
Не знаю.
Ну, вот им бы заняться этим тоже.
Не знаю.
Хорошо, а какова все-таки реакция местных властей, в частности, губернатора? Да, насколько я знаю, Михаил Федотов, глава президентского совета, у меня большие трудности с воспроизведением названия этого совета,
если
я не ошибаюсь, по развитию гражданского общества и свободы
и правам человека.
Да. Ну, в общем, понятно, о чем речь. Вот Михаил Федотов, по-моему, занимался этой проблемой.
Продолжает заниматься, по-моему. Это действительно очень интересный тоже сюжет. В прошлом году на петербургском диалоге, который проходил в Ганновере,
это
межправительственная, межпрезидентская программа, да, но в главе с Ангелой Меркель, и в том случае это был Медведев, сейчас это будет Путин. Так вот, тогда я передала, я вот там член комиссии по культуре этого диалога, и я передала пакет материалов, связанных с псковским захоронением, как раз Федотову. Он как-то очень так, эмоционально, очень хорошо это, так, по-человечески хорошо это воспринял. И, честно говоря, я на него как-то даже немножко грешила, думала, неужели забыл, потому что прошел год, и ничего. В феврале этого года Михаил Петровский, президент Союза музеев, будучи членом комиссии, созданной при Федотове по, как это в Черне называлось, десталинизации, да? Вот поэтому комиссия, кстати, по-моему, окончательно заглохла в деятельности. Так вот, Петровский поднял...
Десталинизация заглохла.
Вот, это отдельная тема. Так вот, Петровский поднял, как президент Союза музеев, эту тему, потому что действительно она абсолютно входила как раз в контекст деятельности комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий, потому что наши военнопленные до 1995 года безвестные, проклятые и забыты в буквальном смысле, и семьи, и потомки, и так далее. И вот Михаил Борисович привел пример это псковское строительство. Так вот, к чему это я веду? Оказывается, Михаил Александрович Федотов 3 августа, то есть практически через неделю с небольшим после того, как мы с ним встретились, через 10 дней мы с ним встретились в Ганновере, написал письмо 3 августа, подчеркиваю, 2011 года. Написал письмо губернатору Псковской области Андрею Турчику. Позвольте, я процитирую один абзац, потому что он абсолютно адекватно отражает картину. Из сообщений средств массовой информации Совету при президенте по развитию гражданского общества стало известно о событиях, происходящих вокруг строительства нового жилого квартала в Пскове. Совет выражает свою озабоченность сложившейся ситуации. И, соответственно, Совет считает, что нельзя считать решенной эту ситуацию, пока не будут перезахоронены, внимание, останки всех солдат, которые могут быть обнаружены в районе строительства. Вот абсолютно точная формулировка. Всех солдат, а не случайно найденных эскаватором. Совет убежден, что даже такие благие цели, как жилищное строительство, не могут служить оправданием для того, чтобы забывать наших солдат, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Точнее, не скажешь. Просим вас, уважаемый Андрей Анатольевич Турчак, это губернатор, высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации и проинформировать Совет о ходе ее разрешения. А теперь обратите внимание на следующие даты. Губернатор Псковской области отвечает чиновнику совсем не регионального уровня, а советнику президента, руководителю Совета. Год спустя, 18 июня 2012 года.
То есть вот относительно недавно, но, ну, вот, но 10 месяцев после...
Ну, почти год после того, как было отправлено то письмо. Вообще случай такой, мягко говоря, неординарный, правда? Подтверждает, что да, строительство ведется, что в фондах государственного казенного учреждения Псковской области, государственный архив Псковской области, имеется схема расположения лагеря. Губернатор совершенно не отрицает. То есть он не строит из себя человека, не знающего. Все знают. Территория концлагеря была определена по границам уцелевших построек на 45-й год. Локализация имеет захоронение, отсутствовала. Это правда. И этим никто не занялся. Но опять же, дальше, значит, в соответствии с действующим законодательством при захоронении останков были обнаружены, были произведены администрацией Пскова в установленном порядке. Обнаруженных это тогда, когда стали строить вот два новых дома, ну, о чем я уже говорила. То есть просто констатируется. Дальше констатируется, что были определены археологическим центром Псковской области, о котором мы тоже говорили, границы захоронений на территории концлагеря, подготовлена схема раздела земельного участка. Указанные границы захоронений согласованы с администрацией Пскова, Госкомитетом Псковской области по культуре, военным комиссариатом, о чем тоже шла речь, Псковской области и так далее. Все заинтересованные органы власти информированы о сложившейся ситуации.
Все.
И еще здесь обращаем ваше внимание, это последний абзац, что земельный участок находится в ведении Министерства обороны.
То есть просто некое, он просто обрисовал ту ситуацию, которая и так известна, да. Как бы повторил это без какого-то вывода.
Абсолютно.
Юль, но после, вот сейчас, чтобы нам успеть просто еще сказать об одной вещи, это то, что в том же Пскове обнаружилось фактически второе подобное место.
Оно не обнаружилось. Оно известно. Оно обнаружилось, вернее, оно зазвучало.
Не обнаружилась такая же ситуация.
Вот именно. Вот это самое больное место, да. Это происходит вот сейчас, так сказать, в горячем режиме. В горячем, потому я и так экстренно поехала в Псков, чтобы понять ситуацию. И по просьбе моей псковские коллеги, как раз во главе с уже упоминавшейся мной Мариной Сафроновой, я просто не хочу, так сказать, чужие знания себе приписывать. Марина Сафронова крупнейший специалист просто в регионе по истории захоронений. Составили мне архивную справку обзорную по ситуации со вторым участком, где на берегу реки Великой, где стоит Псков, где во время оккупации находился так называемый, подчеркиваю, так называемый, конечно, лазарет для военнопленных. Ну, то есть это перевалочный пункт перед братской могилой, даже не могилой, а ямой, да? Так вот, это зона, большая зона, где, по данным, опять же, чрезвычайной государственной комиссии, данные эти находятся в архиве Псковской области, захоронено в течение войны из пленных, умерших там, причем, опять же, по данным архивным и свидетельским показаниям, туда сбрасывались в эти рвы живые еще люди, уже совершенно, да, так сказать, неходячие, после тифа, дизентерии и так далее. Так вот, там находятся останки приблизительно 34 200 человек. Опять же, ЧГК сначала там работала в 44-м году, потом в 45-м. Вскрывали, как это обычно делалось в то время, вскрывали одну из могил, подсчитывали количество захороненных там и умножали на площадь остальных, значит, умножали на общую площадь захоронений. Значит, при вскрытии могилы обнаружено следующее. Трупы военнопленных зарыты на глубине 60-70 сантиметров. Трупы лежат в бескрайнем порядке в несколько рядов. В одном месте, это уже свидетельские показания, над могилой построен прям барак. Некоторых складывали в костры с дровами. Это печально известные нацистские поленницы, когда ряд трупов, ряд дров, ряд трупов, ряд дров. Потом это заливалось бензином. Это 44-й год, когда они сжигали следы своих преступлений. Так было, кстати, в Прибалтике, и вот так было в Псковской области, в приграничной с Прибалтийской зоной. То же самое, значит, других складывали в костры с дровами, могилы затаптывались и заравнивались. В 44-м году захоронения прекратились. Так вот, чему это все? Аналогичная ситуация. В 2008 году, то есть примерно тогда же, когда и началась вся история печальная с кварталом на улице Юбилейная, территория так называемого лазарета вошла в проект «Схема охранных зон массового захоронения 20 века», точно так же, как и тот квартал. Так вот, и территория лазарета, значит, это произошло, но этот проект как бы вот в стадии согласования уже сколько лет, и он не играет никакой юридической роли. И не выполняет юридические функции. Да, проект как бы есть, а реально нет.
Тем временем идет время
и другая жизнь. Так вот, территория этого лазарета после войны частично была занята Псковским портом. Речным. Ну, Псковским. Часть лазарета, как я уже говорила, находится под больницей, в прямом смысле под сегодняшней больницей. И когда там строили хирургический корпус, вот обнаруживали тоже человеческие останки, которые и дальнейших эксгумаций не происходило. Так и построили. Так вот, а теперь, вот сейчас, территория порта, пустующая территория, входит в проектную зону Псковского кластера, так называемого, где по одному варианту планируется жилая застройка, в том случае. И что еще более забавно, в кавычках, гостиничный комплекс «Золотой берег». Как вам название? Я бы назвала «Костяной», простите меня за мрачный юмор. И ничего не сделать.
А эта территория, она чья? Она муниципальная или она Министерство обороны?
Она Министерство обороны как раз нет. Она к этому никакого отношения не имеет. Это местная, я боюсь соврать, она либо в областном подчинении, либо в городском.
Муниципальном.
Да. Понятно, да. Надо понимать, что Псковская область и Псков – это один субъект федерации, да? Это не Петербург и Москва, и Петербург, Московская область, Ленинградская область.
Но, тем не менее, там разграничения, видимо, тоже есть.
Там есть, что какие-то земли находятся в оперативном управлении, собственно, муниципалитета Пскова, как вы правильно заметили, а какие-то в областном. Да, но к военным, в данном случае, к военным, это не имеет никакого отношения, это имеет отношение к памяти.
То есть, это только местная власть должна этим заниматься.
Да, этим может и должна заниматься только местная власть. Потому что,
в каком состоянии? То есть, больница построена?
Больница существует, но там мемориальный знак стоит. И мемориальная доска там на месте, где в школе размещался лазарет, там очень большая просто территория. А вот этот кусок существует, как набережная. Существует, ну как.
И второй, значит, вот этот кусок, где был порт, и где сейчас собираются что-то строить.
Сейчас будут большие стройки.
А там тоже, собственно говоря, тоже пишут об этом, люди тоже знают об этом, или это еще неизвестно?
Понимаете, после истории, нашумевшей с юбилейной улицей и кварталом, об этом очень стараются не говорить. Но опять же, псковские журналисты, псковские историки бьют колокола. Ну, правозащитники, естественно, да? Но, тем не менее, поскольку сейчас ситуация находится, я бы сказала, вот в зачаточном состоянии, то есть известно, что это...
Сейчас тоже точно есть еще возможность это
вот сейчас пока как раз, пока не начали цементировать набережную, да? Заливать ее цементом, потому что вообще ничего не найдешь, да? Пока не начали проводить там эти работы, связанные с предстроительной подготовкой, да, коммуникационной. Вот это все. Коммуникативный, нет, именно коммуникационный. Вот это все нужно успеть эксгумировать хотя бы.
Я бы просто обратился сейчас напрямую к властям Псковской области, к властям Пскова города, к муниципальным властям, к Михаилу Александровичу Федотову, да, чтобы как-то коллективно, чтобы всю эту ситуацию обсудить и как-то ее решить. Я понимаю, что Федотов не решает, но Федотов может, опять же, так сказать, будоражить эти местные власти на предмет того, чтобы все это...
Ну, видите, они не очень будоражатся, они год готовились
к
ответу. Они очень спокойные люди там.
Ну, у нас не только там спокойные люди, у нас вообще спокойная страна, как выясняется.
Как капли воды, естественно.
Там, да, вроде как бы где-то бурлит, а где-то спокойно.
Да. Средняя температура по палате.
Да, я бы даже попросил, я понимаю, что у нас нет никаких прав требовать это, но чтобы и господин Турчак, губернатор области, и не знаю фамилию, к сожалению, мэра Пскова, было бы неплохо, если бы они вообще ответили, что они думают по поводу этой ситуации, ответили бы радиостанциях
Москвы. А вы позовите как раз эфир, поговорите.
Вот, что они думают по этой ситуации и вообще, как они понимают проблемы и вопросы памяти о войне, сохранения памяти, и является ли Псков в данном случае исключением из правил, и они могут действовать так, когда, в общем-то, по-человечески надо действовать по-другому. Вот. Грустная история, но у меня в связи с этим, Юль, еще один к вам вопрос. Это, кстати, вот мальчик этот нашел по ОБД-мемориал. Надо отдать должное. Я просто каждый раз, когда есть такой случай, когда оказия предоставляется, я это всегда говорю, что надо отдать должное тем, что вообще все-таки эта база данных появилась. Она несовершенная. Но это...
Нет, она еще и пополняется, все-таки
она пополняется,
идут,
да,
очень важно.
Но тем не менее, все-таки спустя 55 лет после окончания войны хоть что-то стало, надо было это все делать намного раньше. 55, я сказал.
65.
Нет, ну они...
Они начали, ну базу запустили же как раз, по-моему, к дате, к 65-летию.
Мне кажется, не раньше. Потому что я с генералом Кирилиным, который возглавляет тот самый, мы с ним как беседовали. Ну, неважно, 55-60 лет, будем так говорить, после окончания войны, что-то начало сдвигаться с места. Хотя, конечно же, если все это начали бы делать по горячим следам, если бы у нас была тогда нормальная страна, то все бы, я думаю, что
кстати,
знание,
я уточню, речь шла не только об объединенной базе данных Минобороны. Я говорю, это еще база данных общества «Мемориал». Мальчик работал с ним, я про эту выполняющуюся базу говорила, это тоже важно, потому что «Мемориал» тоже занимается этим. Опять же, потому что
это два раза «Мемориал», потому что база данных, она тоже называется «Мемориал».
Совершенно верно, но это там и там, то есть как раз работу надо проводить комплексно, я как раз об этом.
Еще, вы знаете, что я подумал, мы тоже с вами как-то уже говорили на эту тему, что... память и история войны, она меняется в том смысле отношения к ней, ну, со временем, не только со временем, но и с изменением общественно-политической обстановки.
Конечно.
Потому что вот даже в бывших советских республиках уже стали рождаться собственные какие-то такие национальные истории войны. И в связи с этим...
Так это происходит эти 20 лет все.
Да,
такое считаю, что не понимаешь, о какой войне речь идет.
Ну да, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, есть вещи достаточно интересные. Кстати, я в той же Беларуси, я помню, мы говорили тоже об этом с вами. Меня, например, потряс раздел в местном музее Великой Отечественной войны. Меня потряс раздел оккупации. То, что в московских музеях там, да, или там никогда мы этого не видели и не знали. Да, у нас как бы об оккупации вообще мало что говорили. И в том же Пскове вполне можно было бы сделать.
Ну, там что музей... в Московском музее очень даже подробно про время оккупации, про детали это и есть. В Беларуси, да, я знаю, о чем вы говорите, понимаю, но там другая тема. Там мало говорится о коллаборации. Там эта тема табуирована практически.
Ну, коллаборация везде.
Нет, так вот везде уже об этом стали говорить. В Беларуси пока о партизанах,
ну,
да.
Украина, Украина тоже не любит об этом.
Тоже не любит. Ну, там вообще никакого понятия
нет. И Россия не может об этом.
Ну, все же.
Я вот ездил туда, так же, как и вы, да, на программу Евгения Киселева. Да, Евгения Киселева. Мы обсуждали там историю с Власовым. Ну, понятно, что она, хотя там Украина не фигурировала, но, естественно, всю эту историю перекладывалась, так сказать, на национальную почву. И довольно болезненно было все это воспринято. Ну, вот такой у нас не очень веселый разговор сегодня вышел с Юлией Кантор.
Да, у нас всегда с вами не веселый разговор.
Хотя, как может быть, о войне весело быть не может. И, тем не менее, мы продолжаем эти разговоры, продолжаем эту программу. И следующее, через неделю, до встречи.
До свидания.
Программа «Цена победы».